Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе читаем с детьми, читаем детям. Интернет-портал у пап Мамбук 10 лет.
Книжный разворот.
Сегодня предлагаю поговорить о детском чтении. Не просто о книгах для детей, а о навыке и культуре чтения, о привычке читать, понимать, обсуждать прочитанное. В декабре 2021 года исполнилось 10 лет интернет-порталу о чтении «Пап Мамбук». И это немало для гуманитарного и, в общем, просветительского проекта о детском чтении. Создатель, вдохновитель и главный редактор проекта, писатель и педагог с большим стажем Марина Семеновна Рамштам сегодня у меня в гостях. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Наталья.
Я бы хотела для начала спросить вас о том, какие цели были 10 лет назад и как вам кажется, что получилось за этот, в общем, довольно приличный срок, да, у вашего юбиляра, у вашего детища, у пап Мамбука.
Ну, 10 лет назад была совершенно другая интернет-картина. С одной стороны, с другой стороны стали скукоживаться и переживать кризис бумажные издания. Вдруг начала расцветать на глазах семейная педагогика. Это тоже было абсолютное изменение вектора воспитания. В это сейчас сложно поверить, но вообще-то о том, что семья определяет ребенка в его поведении, в развитии его склонностей, в круге его чтения, это надо было не только сформулировать, но и произнести вслух. В советские времена ребенок должен был быть как можно раньше социализирован, не изъят из семьи, это неправильно,
но включен в коллектив.
Но по отношению к семье тогда еще сохранялось. Вот эта самая установка, что семья – это ячейка буржуазного общества. И вот когда возникал пап Мамбук, он возникал как ресурс, который должен помогать семейной педагогике. И параллельно с этим возникло огромное количество новых книг. Тогда мне казалось, что она огромна, потому что я не представляла, что будет 10 лет спустя. Но в любом случае мне казалось, что про новые книги надо рассказывать, про новые издательства надо рассказывать, надо объяснять, что в них хорошего, что плохого. Я сразу решила, мы не будем говорить. Будем говорить только про хорошее и помогать в этом ориентироваться, опираясь на мнение экспертов.
Вот скажите, вы как педагог с большим стажем и как человек, работающий именно в начальной школе с детьми, как вы могли бы сформулировать важность чтения? Потому что именно о чтении, как о навыке, о процессе, о привычке, о, не знаю, нашей потребности, как-то забывают.
Мы вообще о чтении мало говорили, мы только учимся говорить о чтении, как о таком процессе, который мы наблюдаем со стороны. Хотя каждый уважающий себя родитель, он всегда скажет, я хочу, чтобы мой ребенок читал. Независимо от того, проецирует он эту ситуацию на себя или нет. А вопрос, почему мы этого хотим, это вопрос крайне важный, и на него можно отвечать с разных точек зрения. Можно, например, отвечать просто потому, что я так чувствую, что все, к примеру, умные дети или дети, которые могут получить с нашей точки зрения какое-то перспективное образование, они, как правило, читающие. И мы это знаем, и мы хотим, чтобы наш ребенок читал. Это некоторая гарантия того, что он будет учиться нормально, что он получит образование. Это такое родительское наитие. Я сейчас читаю книжку, которая называется «Прустый кальмар». Это нейробиология чтения. Да? И выясняется, что читающий мозг – это некоторое эволюционное достижение цивилизаций, потому что мозг нечитающего человека отличается количеством нейронных связей от мозга читающего человека. Но мы можем опираться на мнение исторической лингвистики, исторической нейробиологии, которая изучает человека внутри своего становления. То есть выясняется, что это наитие родителей, что ребенок становится умным, потому что он читает, оно имеет под собой научное обоснование. Человек может быть эрудированным и много знать, потому что он много смотрит. Он смотрит много роликов. Но вопрос заключался в том, насколько путь получения информации влияет на его интеллектуальное развитие, насколько эрудированность коррелирует сейчас с интеллектуальным развитием. Раньше связь была прямая, потому что эрудированным был человек многочитающий. Сейчас эрудированным может быть человек, который просто много смотрит. И вдруг выяснилось, это вот я нашла среди нейробиологических исследований в этой самой книжке, про то, что, например, восприятие зрительного образа по интенсивности и количеству нейронных связей сильно уступает от ситуации, когда человек имеет дело с текстом. Есть еще психологические вещи, которые связаны с личностным развитием и с тем, что человек во время чтения, поскольку чтение — это особая форма общения. А общение, оно всегда чему-то нас учит, когда мы встречаемся с другим человеком. Общение с книгой, с твоим собеседником, который закодирован в форму книги, это очень сложный, специфический вид общения. И это еще и много новых психологических умений, которые человек обретает.
Безусловно, ребенок. И эмпатия, и эмоциональный интеллект,
и самоорганизация, и умение себя сдерживать, и внимание, и умение концентрироваться – это все дает чтение.
Ну вот скажите, для тех родителей, которые хотели бы не просто, чтобы ребенок абстрактно читал, а чтобы он все-таки был более развит, более внимателен, более эрудирован и так далее. Какие первичные инструменты может предложить ваш сайт? Вот чем он может помочь родителю, у которого есть ребенок трехлетнего возраста, да, они начинают изучать буквы, хотели бы читать, вот он приходит на ваш ресурс. Что можно там найти для того, чтобы культура чтения, которая, возможно, в семье пока недостаточно развита, да, чтобы она развивалась более перспективно, скажем так.
Вы знаете, конечно, родитель — это взрослый состоявшийся человек, навязать ему что-либо очень сложно, но ему можно рассказывать про то, как устроен процесс, как устроен ребенок, что нужно хотеть в первую очередь, а что во вторую, потому что вот ты произносишь слово «чтение», и у родителя как красная лампочка включается, ему кажется, что речь сразу пойдет об обучении чтению самостоятельному. И назвали это рубежное число 3 года. Почему-то родитель к 3 годам, я могу объяснить, почему так получается, он вдруг начинает озабачиваться тем, что ребенка надо бы учить буквам, учить читать самостоятельно. Но надо понимать, что все, что нам кажется легко и само собой разумеющимся, оно всегда устроено несколько сложнее, чем мы предполагаем. К 3 годам ребенок, как правило, уже начинает свободно общаться с родителем при помощи речи. Родителю кажется, что ребенок заговорил. Он ошибается, потому что наши психологи говорят о том, что речь в целом формируется только к 5 годам. А вот то, что родитель вообще-то должен делать, и что является его основным инструментом, он может упускать. А основным инструментом и его вообще-то важнейшей родительской обязанностью является чтение вслух. Вот он должен читать ребенку не с 3 лет, когда ребенку там стукнуло 3 года, а с того момента, как вдруг обнаружилось, что ребенок может слушать хоть сколько-нибудь. Родитель, хорошо бы, чтобы он читал.
Очень важный момент, на мой взгляд. Давайте мы его аргументируем вот прям по пунктам. Почему? Да. Потому что действительно я сталкиваюсь очень часто с молодыми родителями, которые не видят большой необходимости чтения вслух. Они, например, сами не получили этого опыта, им не читали. Или просто они считают, что это вот в наши времена ничего не было, поэтому да, на ночь читали сказки, а сейчас можно и то, и другое, и третье. Мы там и поиграли, и мультфильм посмотрели, и можно вполне без книги обойтись. Вот вы могли бы прям сформулировать, почему важно читать ребенку?
Да, я могу, я только скажу сразу, мне же надо воспользоваться ситуацией. Я весь прошлый год переводила книгу с английского языка такого американского общественного деятеля Джима Трелиза. Она называется «Руководство по чтению вслух». Вот эта вся книжка, она целиком посвящена мотивации, объяснению тому, как исследованиям, которые доказывали, что за этим стоит. И сама я тоже попыталась это все написать. У меня есть такая книжка «Читать». И там есть целые несколько глав, посвященные этой самой аргументации в пользу чтения вслух. Но если мы хотим, чтобы ребенок читал сам, мы должны его к этому подготовить. Когда родитель читает ребенку вслух, он что делает? Он его не просто развлекает, он его вводит в систему письменной речи. Та речь, которая звучит в книге, она сильно отличается от нашей бытовой речи. Во-первых, мы не замечаем, что в быту мы, как правило, общаемся в рамках диалога. Это обмен репликами. Это очень ограниченный набор так называемых грамматических структур. Мы знаем по школьному курсу, да, что бывают предложения простые, сложные, сложно сочиненные, сложно подчиненные. У них разная интонационная окраска. Но мы в быту, во-первых, очень ограниченным количеством грамматических структур пользуемся. Во-вторых, наш словарь, он тоже, даже в самых развитых семьях, он все равно гораздо меньше, чем тот словарь, который дает книга. Потому что там слова еще и присутствуют внутри этих грамматических структур. Ребенок, который слышит книжную речь, он же потом с ней встретится при самостоятельном чтении. Понятно, что когда ребенок начинает читать сам, прочесть слово, которое ты уже слышал, которое тебе знакомо, гораздо легче, чем слово, которое ты не слышал. Это такая сугубо прагматическая функция чтения. Я уже не говорю про то, что когда вы читаете, вы провоцируете в его мозгу работу тех самых нейронных связей, которые он будет потом актуализировать, задействовать, когда он сам приступит к этому процессу. То есть вы его готовите. Вы разрыхляете почву, на которой он потом сам будет читать. Чтение — это ситуация общения. Вы подменяете собой автора. Вы становитесь таким же умным, таким же интересным и таким же содержательным, как автор, потому что ребенок ведь не видит автора. Он не знает, кто такая Астрид Лингрен. Для него существует его мама, которая говорит словами Астрид Лингрен и в эту часть жизни к ребенку обращает. То есть это совершенно новое качество родителя. То есть, с одной стороны, когда вы читаете ребенку вслух, вы готовите его мозг, его ухо к тому, чтобы он начал читать потом сам. Вы готовите его ухо к диктанту. Вы про это не знаете и не задумываетесь. Вам кажется, что грамотность – это будет школьное дело. Но что такое диктант? Это когда учитель диктует, ребенок пишет. Кому легче написать диктант? Тот, у кого развито ухо, у кого развит орфографический слух, потому что маленький ребенок приучается слышать речь, разделять ее на слова, вычленять там звуки. Ну, представляете, где трехлетний ребенок и где первый диктант? А тем не менее выясняется, что это вещи взаимосвязаны. А вот еще, как я уже сказала, это то, что вы сами выстраиваете отношения с ребенком на совершенно новом уровне, потому что та степень содержательности, которую вам дает чтение, она крайне важна. Она добавляет что-то новое к вашему образу и к вашим отношениям. Вы можете читать ребенку то, о чем вы, может быть, сами не можете говорить, или можете говорить, но не так. Разговаривать с ребенком тоже очень важно, но одно другому не должно исключать.
Более того, одно другому помогает, потому что всегда можно обсудить
прочитанное. Это вообще крайне важная вещь. Этому надо учиться. Вообще-то обсуждать книги очень сложно. Но через обсуждение книги можно научиться обсуждать реальные проблемы, которые существуют в вашей жизни.
Большое вам спасибо за разговор. Я от всей души желаю Пап Мамбуку новых читателей, чтобы круг тех, кто умеет читать и обсуждать прочитанное, ширился. Спасибо вам за ваш труд.
Вам спасибо за приглашение.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». О детском чтении с создателем портала «Пап Мамбук» Мариной Рамштам беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги вместе с детьми. И до встречи через неделю.